15.33 московское время. У микрофона Алексей Тимофеев. Еще раз всех рад приветствовать к важным событиям, разворачивающимся, так сказать, на наших глазах и появившимся не сегодня эти события. Мы помним все доклад Amnesty International, который появился в начале августа, в котором правозащитная организация опубликовала, так сказать, информацию и доказала, что вооруженные силы Украины подвергают гражданское население опасности, поскольку размещают в жилых кварталах, школах, больницах свои базы и вооружение. Тогда, насколько мы помним, значит, Зеленский заявил, что Amnesty пытается переложить ответственность агрессора на жертву. Директор главного офиса правозащитников даже извинялся, но от слов, так сказать, от выводов доклада не отказался. Заявил, что он сожалеет и извиняется, что украинцы, читая этот доклад, испытывают некие негативные чувства. В свою очередь, директор украинского офиса организации Оксана Покальчук после публикации доклада сообщила, что покинет организацию. В общем, много-много шума было, и вот эта история продолжается. Стало известно, что Amnesty International намерена привлечь независимых экспертов к проверке своего доклада, в котором говорится, что, собственно, вооруженные силы Украины подвергают риску мирное население. Возникает закономерный вопрос. Ну, в общем, вот эта вот правозащитная организация, она состоит из экспертов, которые, собственно, провели расследование, выявили факты нарушений законов, норм и прочее, и опубликовали их. А теперь нужна еще какая-то экспертиза для того, чтобы, значит, экспертизе была подвергнута ранее сделанная экспертиза. Как-то так, в общем, какая-то ерунда. Юрист в области международного права, кандидат юридических наук Марина Силкина с нами на прямой связи. Марина Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как же так выходит, что на одну экспертизу нужна другая экспертиза? А если та признает, что выводы доклада соответствуют действительности, нужно будет проводить еще одну какую-то экспертизу, и так до тех пор, пока не будет опубликована точка зрения, которая должна соответствовать чьей-то?
Ну, вы совершенно правы. Это может длиться достаточно долго и бесконечно. Итоговый результат тоже сейчас сложно прогнозируем. Но, на мой взгляд, в принципе, состоявшийся доклад этой правозащитной организации, он стал некой такой неожиданностью для Киева. Как говорится, гром среди ясного неба, да? Вот. И, конечно, сейчас я предполагаю, что, учитывая тот шум и те последствия, в том числе ряд отставок высокопоставленных должностных лиц этой организации, не исключаю, конечно, и возможное давление на эту организацию, конечно, сейчас будут предприняться такие попытки несколько снивелировать вот этот вот шум, вот этот вот такой скандальные такие последствия, вероятностью такой, как пересмотреть, еще раз подвергнуть независимой экспертизе доклад этой правозащитной организации. Конечно, вызывает некое недоумение, это, знаете, как делать самому себе там операцию или самому себе вырывать зуб. То есть каков будет состав этих независимых экспертов, пока не совсем понятно. Вот. Но, тем не менее, я предполагаю, что здесь может быть совершенно два разных исхода. Либо это снивелируется и будет признано, что все доказательства были получены с нарушением, соответственно, не могут быть положены в основу этого заключения. Либо, соответственно, эти факты подтвердятся, но в какой-то степени будет сделан акцент на не совсем верные, точные процедуры.
Вот, точность. Вот смотрите, немецкое отделение Amnesty считает, что результаты представили без должной деликатности, это цитата, деликатности и точности. Там говорят, вот, значит, что действительно без необходимой вот этой деликатности и точности, вот прямая цитата. Мы хотим понять, что конкретно пошло не так и почему. усвоить урок и улучшить работу по защите прав человека. Но это тоже какой-то вот...
Ну вот, да, это то есть попытка снивелировать, как-то откатить, отыграть назад вот этот вот результат этого доклада, потому что надо отметить, что все эксперты, которые так или иначе работают по заключениям, это и в рамках национальных законодательств предусмотрено, как правило, принимают на себя определенные обязательства, в том числе об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного экспертного заключения. Поэтому здесь нужно будет очень внимательно следить, конечно, и такие вот акценты, когда будут расставляться, то есть вполне вероятно вот два таких направления, которые сейчас просматриваются, вот на мой взгляд.
Слово «деликатность», так сказать, насколько вообще в юридической плоскости уместно? Но вот есть некий юридический документ, вот есть документ, который мы будем рассматривать вот с точки зрения законов, норм юридических, правил, понятий. И вот говорят, а он недостаточно деликатен.
Ну, вы знаете, деликатность в данном случае, если мы будем рассматривать конкретные факты, а в заключении в экспертном рассматриваются конкретные факты, то есть было преступление, не было преступления, был факт размещения в жилой застройке артиллерии и бронетехники, не было, да, соответственно, здесь не может быть какого-то промежуточного результата. Поэтому насколько приемлемым будет допустимым такой термин, как деликатность, с точки зрения юриспруденции, это в большей степени оценочное понятие, потому что мы будем, когда представляется экспертное заключение, эксперта оценивает это все, опираясь на факты. Поэтому вот деликатность – это уже, наверное, больше оценочное такое рассуждение.
Ну да. А, на ваш взгляд, достаточно ли внимания сейчас приковано к этому докладу? И, так сказать, что важнее, вот та первоначальная версия или уже вот та, которая будет пересмотрена с учетом недостаточной деликатности и точности?
Ну, это будет зависеть, наверное, от того, какой все-таки будет итоговый результат, но все-таки первичная информация, которая была опубликована, и, конечно, сейчас достаточно внимательно все специалисты рассматривают, следят за событиями. В любом случае, как сказал один из классиков, кто украл, у кого украли, осадок остался. Поэтому я считаю, что не бывает дыма без огня, и какой бы ни был в итоге результат повторной или там третьей или пятой проверки экспертов, мы все прекрасно понимаем, что достаточно сейчас и работают и российские специалисты по сбору фактов предполагаемых нарушений со стороны ВСУ. Поэтому я думаю, что это будет один из, на мой взгляд, документов, который будет собран наряду с другими доказательствами действий ВСУ.
Марина Николаевна, а вот давайте попробуем посмотреть вот под каким углом на проблему. А что, если действительно, так сказать? Понятно, что западная публика, такая, в основном оболваненная там своими средствами массовой информации, такая проукраинская. И им действительно было неприятно читать, и они, так сказать, засомневались, может быть, и прочее. И Amnesty International не под давлением, можем ли мы представить, что не под давлением сейчас собираются пересмотреть этот доклад и создать независимую какую-то экспертизу, а из каких-то искренних побуждений, как это искренняя такая мотивация. Они действительно пытаются разобраться, а так, а может быть, ошибочка какая-то и так далее. Вот с вашей точки зрения, все же давление или искренняя мотивация?
Вы знаете, что касается пересмотра по искренней мотивации, меня вызывают это крайне большие сомнения. Я все-таки исхожу из того, что это неожиданный для Киева доклад, я имею в виду с такими выводами, результатами. И поэтому попытки сейчас просто немножко снивелировать напряжение, так сказать, погасить этот конфликт уже внутри и организации, и ряда там западных стран, я думаю, что вот таким вот образом эта попытка будет... Попытка реализации вот таким вот образом пересмотра этого экспертного заключения.
А кто может оказать какое-то давление на Amnesty International?
Понимаете, здесь вопрос конкретно, кто может. Мы понимаем прекрасную ситуацию, геополитическую ситуацию, и те возмущения, то недовольство, которое выразил Запад и Киев, ну, я думаю, что здесь уже все очевидно.
Да, вы сказали очевидно, но, так сказать, не назвали. Ну что это, какие-то Соединенные Штаты, например, да, руководство Соединенных Штатов там, или администрация какая-то, или это какие-то, ну кто вот с вашей точки зрения, просто любопытно.
Нет, ну, насколько вот мы прекрасно понимаем, что Запад и Киев не согласны с выводами экспертов, соответственно, я думаю, что это как раз посыл и стал таким, скажем так, требованием в какой-то степени для пересмотра этого заключения. То есть, грубо говоря, Запад и Киев не устроили эти выводы, и поэтому таким вот образом эта правозащитная организация пытается снизить градус напряженности.
Спасибо большое за комментарий. Юрист в области международного права, кандидат юридических наук Марина Силкина была с нами на прямой связи. Давайте на секунду буквально прервемся, после чего продолжим.
Всем привет! Я Кира Сазонова, юрист-международник и политолог. Международные отношения запутывают, порой обескураживают, часто разочаровывают, но крайне редко оставляют равнодушными. Будем разбираться в международной обстановке и во многом другом на радио «Спутник». До встречи в эфире!
Продолжаем обсуждение истории с пересмотром доклада Amnesty International, который, собственно, сами вот главное офисы, немецкое отделение намерены пересмотреть. Напомню, что речь идет о докладе, который опубликовали правозащитники, в котором приводятся факты, что вооруженные силы Украины подвергают риску мирное население, когда размещают в жилых кварталах, в школах, в больницах свою военную технику. На прямой связи со студией Станислав Бышков, исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМА, кандидат политических наук. Станислав Олегович, приветствую.
Здравствуйте, Алексей, рад вас слышать.
Взаимно. Но что, с вашей точки зрения, что происходит? Ну ведь чудовищная же какая-то история. Ну, по-разному мы относились все время к Amnesty International. Ну, иногда, так сказать, верили, иногда не верили, иногда обвиняли там их в чем-то, в каких-то предубеждениях, так сказать, в необъективности. Ну, вот тут опубликовали доклад. А теперь говорят, нет, надо пересмотреть, потому что доклад был опубликован без деликатности и точности. Что это, как это мы должны с вами понимать?
Ну, мы должны понимать, как определенное общественное давление, которое оказывается в том числе на Amnesty International, потому что, собственно, вот давайте глобально вот если посмотреть, вообще еще со Средневековья войны делятся на те, которые называют справедливыми и несправедливыми. Более того, справедливость и несправедливость войн, она определяется по двум критериям, которые могут между собой разниться. Один критерий – это причины войны. То есть там война, скажем, оборонная, есть война наступательная и так далее. А есть справедливость и несправедливость в отношении методов, которые вы используете, ведя свою войну. То есть вы можете вести справедливую, скажем, оборонительную войну, при этом используя несправедливые методы, не знаю, например, вы захватили пленных и их казнили. Такого делать нельзя, это несправедливо. Или, не знаю, бомбите жилые кварталы страны, с которой у вас война, да, но в которых нет, соответственно, военных, например, как бомбили Дрезден в 45-м году союзники и так далее. А Amnesty International как раз такая та структура, которая пыталась вопрос справедливости и несправедливости войны вот как бы его рассматривать исключительно с точки зрения ведения войны. То есть не то, кто прав, кто виноват глобально, а конкретно вот на местах, в каждом конкретном случае, кто совершает военные преступления, кто не совершает. И в этом смысле, если мы посмотрим на сайте, как раз вот перед передачей зашел на сайт Amnesty International, в частности, то, что они пишут про конфликт на Украине, там большая часть критики, или точнее, ну все, что я там нашел, это была критика российских вооруженных сил. И только один, ну, по крайней мере, из того, что вот мне попалось на глаза, только один, значит, доклад, который был посвящен вот как раз этой ситуации, который вызвал бурную реакцию общественности, он как раз был посвящен тому, что Украина, ведя, так сказать, свои там оборонительные действия, она также нарушает...
Ну, правила и нормы, да. Вот вы сказали вот два момента. Во-первых, общественное давление. Общественное ли, вот с вашей точки зрения, просто потому что, так сказать, вот эта пресловутая широкая общественность возмутилась, или мы можем предположить, что есть некие силы, ну, серьезные политические, может быть, государство, администрация государства тогда, или серьезные спонсоры, которые вкладывают деньги в правозащитную организацию, они возмутились. То есть общественность или все же некое давление?
Ну, смотрите, из той социологии, которую я знаю, вся общественность во всех странах Европейского Союза поддерживает Украину. Поэтому как бы сюда еще прикручивать какие-то факты, того, что у вас все поддерживают Украину, ну, немножко, как бы, это, мне кажется, излишне. Вот. С другой стороны, конечно, само по себе Amnesty International, в принципе, там же тоже не роботы сидят, а люди, которые в какой-то момент посчитали, что, ну, может быть, несмотря на то, что мы обязаны по нашему регламенту фиксировать независимо, исключительно, вот, правильно или неправильно вы воюете, без относительно того, правы вы или неправы глобально, может быть, мы в этом случае должны были промолчать. Это тоже такая история правильная, которую мы в России часто, как бы, замечаем, особенно в последние месяцы. А может быть, лучше промолчать, оно как бы... Я ничего хорошего не сделаю, сказав там правду-матку. А если скажу, то что-то как бы хуже и мне выйдет, там, не знаю, и Россия. Угу. То есть тут, в принципе, все мы люди в данном случае. Amnesty International тоже люди. И опять же, здесь немножко, как бы сказать, мне, ну что ли, выражаю свое, не знаю, сочувствие МИДу Российской Федерации, который, вот увидев впервые этот доклад, стал его так, насколько я понимаю, активно форсировать. Смотрите, они наконец-то открыли глаза. Наконец-то, какое хорошее Amnesty International. Как только, значит, Amnesty International колебались, тут же, соответственно, МИД РФ в лице Марии Владимировны Захаровой сказал: «А, смотрите, всегда знали, что они нечестные ребята».
Ну, как бы я... Можно вас, вашу точку зрения понять? Безусловно, можно. Но просто, так сказать, вот вы говорите там, да, про Российскую Федерацию, а в принципе про всех людей, вот про все человечество и куда мы пришли в 2022 году. Ну, я не хочу там из лишнего пафоса там какой-то патетики нагонять. Но разве может идти речь сейчас тогда об объективности, получается? Но если хотя бы какие-то существовали такие, ну, не всполохи, так сказать, а даже, ну, может быть, остатки какие-то объективности, журналистских правил и прочие экспертизы, да, вот они же существовали. И вот Amnesty, несмотря на то, что там 98%, например, 99% там антироссийских публикаций, ну, вот появился один. А мы привыкли, ну, нас же так с вами учили, что журналисты должны давать две точки зрения, да, обязательно, это обязательное правило. Но там правозащитники тоже должны быть объективны и беспристрастны. А теперь выясняется, что нет, ни черта не так. Что вообще нет тогда, получается, в мире ни объективности, так сказать, ни каких-то норм, которые были, существовали раньше, или в которые мы верили, что они существовали?
Нет, ну, слушайте, похвалишь, но вот мы с вами, мы же объективными. Да. Уже двое не самых глупых людей в нашей стране, вот, которые обсуждают этот доклад. А плюс все-таки мне как политологу здесь вот интересно действительно такая вот, скажем так, общественного давления на те мониторинговые структуры, которые должны быть максимально дистанцированы от этого общественного давления. То есть я эту историю рассматриваю вот именно в таком контексте, ну, если угодно, такого лабораторного эксперимента. Что же будет дальше? То есть не в контексте там противостояния России и там западной демократии, а именно в контексте конкретно противостояния вот этой организации, которая, собственно, сутью которой как раз-таки заключается в беспристрастном фиксировании там нарушений прав человека и так далее, и вот насколько они, как бы сказать, подавят все-таки свою повестку, что мы должны быть объективны, это для того, чтобы узнать, что кто хороший, кто плохой в конфликте, вы можете посмотреть BBC, CNN и так далее. А вот и чтобы узнать на местах, что происходит и какое безобразие творится, это вот читайте нас. Но здесь, опять же, повторюсь, что никто не... Только железный человек, он только же в кино есть железный человек. А так мы все не железные, мы... Так иначе кто-то там в отставку ушел, насколько я понимаю, из ценности как раз-таки вот в этой ситуации. А если бы не было вот этого переполоха общественного, может быть, все наоборот сказали: вот, молодцы, объективно, значит, картину подают.
Ну да, но тут даже не столько там про конкретную организацию, которой, повторюсь, можно по-разному относиться, сколько, в принципе, там институционально, что ли, да, вот был некий институт правозащитников, а теперь все, и у него были там какие-то авторитетные представители у этого института, который должен работать в мире. А теперь выясняется, что ни черта никто никому не должен, так сказать, если будет давление, то можно перевернуть, забыть и прочее. А вот с политологической точки зрения западная реакция или там реакция западного общества, часть которой, собственно, и оказывала давление, да, и поддержала там Зеленского в его тезисе, да, что якобы там правозащитники перепутали жертву и агрессора. Их-то это парит, но вот что так поступают с нормами права, с беспристрастностью и прочим.
Ну, опять же, повторюсь, что в некоторых ситуациях, в том числе в этой ситуации, трудно соблюдать объективность и трудно как бы идти против течения. Опять же, мы в России это прекрасно чувствуем, понимаем, но на Западе тоже есть. И в этом смысле, опять же, Зеленский, понимаете, Зеленский, он не политолог и не социолог, и никто. Он президент страны, которая находится в состоянии боевых действий. Поэтому для него, конечно, сказать, что вот там они перепутали. Да ни черта они не путали. А повторюсь то, с чего начал вообще ответ на изначальный вопрос, что они не про жертву и про не про того, кто прав, кто виноват. Они про то, что в каждой конкретной ситуации, вот на земле, вот, любой там солдат, в конце концов, он может поступать правильно, а может поступать неправильно, может ставить под угрозу, мирных жителей. В конце концов, ну, такой пример приходит, вот Израиль и палестинцы. Вот, к сожалению, опять же, это так может звучит цинично, но это я придумал. С точки зрения, скажем так, правил ведения войны, любой, если у вас идут боевые действия, и солдат сразу же пошел в дом, то этот дом целиком, со всеми жителями, он является легитимной целью для ударов противоположной стороны. Вот хотите, что с этим делаете? Это вот такие правила войны. Они вот такие страшные, и война – это то, чего не должно быть. Но вот если у вас есть война, то тогда, если вы зашли в школу, то школу, извините, как бы…
Военный объект, да.
Право. Да, угу. К сожалению.
Да. Но меня… Я, может быть, неправильно выразил. Меня вот интересует… Но мы все равно выросли так или иначе, так сказать. Мы с вами примерно там в одних годах учились в вузах, получали это самое политологическое образование. Ну и нам как-то так... Все учебники, которые мы с вами читали, ну, они так или иначе все такие западные, да. И казалось, что действительно, ну, западная публика, западная общественность, так сказать, люди, которые читают СМИ, они как-то обладают критическим мышлением в большей степени, там, чем у нас способны рефлексировать, понимать, реагировать, когда случается какая-то там подмена понятий, когда заканчивается беспристрастность и так далее. Мы видим сейчас, например, вот мы там в предыдущем блоке говорили о Прибалтике, о латышах, которые позволяют себе, там тоже президент страны позволяет себе, ну, чудовищные какие-то высказывания. И выяснили, что там он представитель партии, за которую проголосовало 5% от общего населения. То же самое сказать можно о Польше, там 30% поддержки действующих властей. А остальные-то что, просто молчат? Вот они, ну, так сказать, могут ли, существуют какие-то инструменты, которыми люди просто могут воспользоваться для того, чтобы оказать то самое давление с обратной стороны? Сказать, ну вы что, где ваша беспристрастность? Ну что, вы вообще с ума посходили? Чего вы оправдываетесь-то? Ну, факты опубликовали, а теперь что, заднюю хотите включить? Ну так же не должно быть.
Ну, смотрите, все-таки у нас ведь еще нет решения вот этой комиссии, которую создали по конкретному докладу. Угу. В конце концов, решение может быть такое, что доклад объективный. В конце концов, помните, когда еще там при живом Трампе, что называется, было расследование о вмешательстве, предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года в пользу Трампа. Угу. И тоже все, так сказать, у нас тут патриотически настроенные комментаторы говорили, вот, знаем мы, чем все закончится. Разумеется, они не знали ничего. Разумеется, справедливый суд сказал, что, ну, в общем, нет оснований считать, что Трамп замешан в чем-то. Вот и все. Поэтому я не исключаю, что здесь может быть... Ну, действительно, если организация на слуху, если вот такую негативный резонанс вызывает доклад, то почему бы действительно не проявить, может быть, это проявление транспарентности, не помню этого слова, открытости, прозрачности. Если вам что-то не нравится, давайте соберем независимую комиссию, давайте она вот этот доклад там по буквам разберет. И в итоге скажет, все-таки правы были мы, что его публиковали, или неправы. То есть это вопрос, он уже еще, это вопрос, несмотря на все, там, весь эмоциональный накал и так далее, все-таки это вопрос нерешенный.
А в завершении, у нас там полторы минуты остается, все равно лишняя шумиха вокруг этого доклада, даже, так сказать, вот это вот, о котором мы с вами говорим, да, пересмотр выводов, это привлечение внимания к этому докладу. Вот с вашей точки зрения, как Россия в рамках информационного противостояния на Западе, именно на Западе, может привлечь внимание к проблеме и указать, что на Украине нет там каких-то белых пушистых кроликов и единорогов, скачущих там по радуге. Там тоже, в общем, совершаются военные преступления.
Мне кажется, здесь как раз для России тот момент, когда лучше жевать, чем говорить, потому что любое привлечение внимания Россией к этому докладу сделает его гораздо более токсичным, чем он сейчас случился. Поэтому лучше просто молчать и смотреть, что будет происходить, потому что, в конце концов, повторюсь, я не настолько пессимистично смотрю на результаты работы этой комиссии.
Угу. Спасибо большое. Интересно. Кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИС-ЭМА Станислав Бышок был с нами на прямой связи. Станислав Олегович, еще раз благодарю. Всего доброго. Слушателям напомню про наши координаты. Телеграм-канал, Рутюб, соцсеть ВКонтакте, телефон прямого эфира 95-95-91-2, код города Москвы. Не забывайте набирать в начале. Впереди выпуск новостей, после чего прямой эфир продолжится.